Глава 13. «Вот он, представитель народа», — подумал Меженецкий, выходя от старика. «Это лучший из них. И какой мрак! Они, — он разумел Романа с его друзьями, — говорят, с таким народом, каков он теперь, ничего нельзя сделать». Меженецкий одно время работал свою революционную работу среди народа и знал всю, как он выражался, инертность русского крестьянина, сходился и с солдатами на службе, и отставными, и знал их тупую веру в присягу, в необходимость повиновения и невозможность рассуждением подействовать на них. Он знал все это, но никогда не делал из этого знания того вывода, который неизбежно вытекал из него. Разговор с новыми революционерами расстроил, раздражил его. «Они говорят, что все то, что делали мы, что делали Халтурин, Кибальчич, Перовская, что все это было не нужно, даже вредно, что это-то и вызвало реакцию Александра Третьего, что благодаря им народ убежден, что вся революционная деятельность идет от помещиков, убивших царя за то, что он отнял у них крепостных. Какой вздор! Какое непонимание и какая дерзость думать так!» — думал он, продолжая ходить по коридору. Все камеры были закрыты, исключая одной той, в которой были новые революционеры. Подходя к ней, Меженецкий услышал смех ненавистной ему брюнетки и трескучий решительный голос Романа. Они, очевидно, говорили про него. Меженецкий остановился слушать. Роман говорил: «Не понимая экономических законов, они не отдавали себе отчета в том, что делали, и большая доля тут была...» Меженецкий не мог и не хотел дослушать, чего тут была большая доля, но ему и не нужно было знать этого. Один тон голоса этого человека показывал то полное презрение, которое испытывали эти люди к нему, к Меженецкому, герою революции, погубившему 12 лет жизни для этой цели. И в душе Меженецкого поднялась такая страшная злоба, какой он еще никогда не испытывал. Зло на всех, на все, на весь этот бессмысленный мир, в котором могли жить только люди, подобные животным, как этот старик с своим агнцем, и такие же полуживотные палачи и тюремщики, как эти наглые, самоуверенные, мертворожденные доктринеры. Вошел дежурный, вахтер и увел политических женщин на женскую половину. Меженецкий отошел в дальний конец коридора, чтобы не встречаться с ними. Вернувшись, вахтер запер дверь новых политических и предложил Меженецкому войти к себе. Меженецкий машинально послушался, но попросил не запирать своей двери. Вернувшись в свою камеру, Меженецкий лег на койку лицом к стене. «Неужели в самом деле так понапрасну погублены все силы, энергия, сила воли, гениальность? Он никогда никого не считал выше себя по душевным качествам, погублены за даром. Он вспомнил недавно, уже по дороге в Сибирь, полученное им письмо от матери Светлогуба, упрекавший его по-женски, глупо, как он думал, за то, что он погубил ее сына, увлекший в террористическую партию. Получив письмо, он только презрительно улыбнулся, что могла понимать эта глупая женщина о тех целях, которые стояли перед ним и Светлогубом. Но теперь, вспомнив письмо и милую, доверчивую, горячую личность Светлогуба, он задумался сначала о нем, а потом и о себе. Неужели вся жизнь была ошибка? Он закрыл глаза и хотел заснуть, но вдруг с ужасом почувствовал, что возвратилось то состояние, которое он испытывал первый месяц в Петропавловской крепости. Опять боль в темени, опять рожи, большеротые, мохнатые, ужасные, на темном фоне, с звездочками, и опять фигуры, представляющиеся открытым глазам. Новое было то, что какой-то уголовный в серых штанах с бритой головой качался над ним, и опять по связи идей он стал искать отдушника, на котором можно бы было утвердить веревку. Невыносимая злоба, требующая проявления, жгла сердце Меженецкого. Он не мог сидеть на месте, не мог успокоиться, не мог отогнать своих мыслей. «Как?» — стал он уж задавать себе вопрос. «Разрезать артерию? Не сумею. Повеситься? Разумеется, самое простое». Он вспомнил о веревке, которой была перевязана вязанка дров, лежавшая в коридоре. Встать на дрова или на табуретку. В коридоре ходит вахтер. Но он заснет или выйдет. Надо выждать и тогда унести к себе веревку и утвердить на отдушнике. Стоя у своей двери, Меженецкий слушал шаги вахтера в коридоре и изредка, когда вахтер уходил в дальний конец, выглядывал в отверстие двери. Вахтер все не уходил и все не засыпал. Меженецкий жадно прислушивался к звукам его шагов и ожидал. В это время в той камере, где был больной старик, среди темноты, чуть освещаемой коптящей лампой, среди сонных ночных звуков дыхания, ворчания, кряхтения, храпа, кашля, происходило величайшее в мире дело. Старик-раскольник умирал. И духовному взору его открывалось все то, чего он так страстно искал и желал продолжения всей своей жизни. Среди ослепительного света он видел Агнца в виде светлого юноши, и великое множество людей из всех народов стояло перед ним в белых одеждах, и все радовались, и зла уже больше не было на земле. Все это свершилось, старик знал это, и в его душе и во всем мире он чувствовал великую радость и успокоение. Для людей же, бывших в камере, было то, что старик громко хрипел предсмертным хрипом, и сосед его проснулся и разбудил других. И когда хрип кончился, и старик затих и похолодел, товарищи его по камере стали стучать в дверь. Вахтер отпер дверь и вошел к арестантам. Минут через 10 два арестанта вынесли мертвое тело и понесли его вниз в мертвецкую. Вахтер вышел за ними и запер дверь за собою. Коридор остался пустой. «Запирай, запирай», — подумал Меженецкий, следивший из своей двери за всем, что делалось. «Не помешаешь мне уйти от всего этого нелепого ужаса». Меженецкий не испытывал уже теперь того внутреннего ужаса, который до этого томил его. Он весь был поглощен одной мыслью — как бы что-нибудь не помешало ему исполнить свое намерение. С трепещущим сердцем он подошел к вязанке дров, развязал веревку, вытянул ее из-под дров и, оглядываясь на дверь, понес к себе в камеру. В камере он влез на табуретку и накинул веревку на отдушник. Связав оба конца веревки, он перетянул узел и из двойной веревки сделал петлю. Петля была слишком низко. Он вновь перевязал веревку, опять сделал петлю, примерил на шею и, беспокойно прислушиваясь и оглядываясь на дверь, влез на табуретку, всунул голову в петлю, оправил ее и, оттолкнув табуретку, повис. Только при утреннем обходе вахтер увидал Меженецкого, стоявшего на согнутых в коленях ногах подле лежавшей на боку табуретки. Его вынули из петли. Прибежал смотритель и, узнав, что Роман был врач, позвал его, чтобы оказать помощь удавленнику. Были употреблены все обычные приемы для оживления, но Меженецкий не ожил. Тело Меженецкого снесли в мертвецкую и положили на нары рядом с телом старика-раскольника.